This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир 12 раз в неделю в разные дни и часы с 9 различных радиостанций как в Америке, так и в Европе. А на этой волне слушайте нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же странице вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-7826, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-7826 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Надеюсь, что это только будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм и их качества.
Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья и сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья и сестры, вам.
Час прийшов безтурботне, щасливе дитинство, покидає навіки тебе. Не сумуй, а послухай, що Бог тобі скаже. Він один лиш потішить тебе. Не сумуй, хоч літа молоді пролітають. Не сумуй, хоч на серці буває журба. Не сумуй, що життя на землі проминає. Бо душа твоя вічно жива. Хай завжди серце радість твоє наповняє, від душі в небо пісня летить. Не сумуй, хай одне лиш тебе потішає, з кожним днем ближче неба блакить. Не сумуй, хоч літа молоді пролітають. Не сумуй, хоч на серці буває журба. Не сумуй, що життя на землі проминає. Бо душа твоя вічно жива. Не сумуй, хоч біжить все вперед без зупинки, і життя так нестримно несе. Там не буде ні часу, ні дня, ні хвилинки. Там все вічне, нетлінне, святе. Не сумуй, хоч літа молоді пролітають. не сумуй, хоч на серці буває журба. Не сумуй, що життя на землі проминає, бо душа твоя вічно жива. Не сумуй, бо хвилина щаслива настане, сльози горя навіки з очей Бог зітре. Назавжди тут залишиш турботи, страждання, і Христос тебе в небо веде.
Мир вам всем слушателям радиопрограммы «Мир вам». У микрофона Игорь Пустынович. Как хочется мне, чтобы в наших сердцах был мир Божий, чтобы он владычествовал в наших сердцах. Но, к сожалению, так много есть в нашей жизни нарушителей этого мира. Иногда даже одно слово способно лишить нас мира. Апостол Павел пишет в послании к Колоссянам: «Да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны». Но вот вопрос: может ли владычествовать Бог со своим миром там, где люди не желают быть в мире с Богом? Ведь всякий грех есть действие против Бога, а Бог не может мириться с грехом, потому что Бог свят. Там, где человек избирает грех, Господь уходит, оставляет Господь тех, кто делает грех. Так пишет в своем послании апостол: «Как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих». Вот, оказывается, порой достаточно всего-навсего осуетиться в умствованиях своих, то и предал их Бог, то есть оставил их Бог. Когда человек оставляет Бога, то независимо от положения этого человека в обществе, наличия власти или даже духовного сана, Бог отступает от него, оставляет этого человека. Здесь обязательно нужно сделать маленькую оговорку, но очень важного значения. Бог оставляет человека не навсегда, но до покаяния человека. И нужно сказать, что именно во время отступления от Бога человек способен сделать так много вреда и для себя, и для других. Так случилось в жизни Давида. Отступив от Божьего закона, Давид хорошо понял, что значит быть оставленным Богом. Вот как псалмопевец говорит: «И до старости, и до седины не оставь меня, Боже! Не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущество Твоего. Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бездн земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня». Для того, чтобы Давиду это стало понятным, ему нужно было проходить через тяжелые уроки в жизни. Как хорошо и с какой благодарностью сегодня я отношусь к моему Господу, что есть возможность для нас, жителей 21-го столетия, учиться на ошибках других, на ошибках Давида, постигая эти уроки верою. Но, к большому сожалению, есть немало людей, которые не верят предостережению, не хотят принимать уроки других. Не сунь пальцы в розетку, потому что стукнет, но им так хочется испробовать действие электричества на себе. Не трогай собаку за хвост, укусит, но почему-то рука мальчугана так и тянется, чтобы дернуть пса за хвост. Почему на предупреждение «не играй с грехом» так многим, особенно молодым людям, хочется, да не могу, испробовать многие греховные игры? Господь по своей милости на библейских страницах в коротких сообщениях нарисовал нам полную биографию Давида, человека по сердцу Божию. Господь повелел летописцу описать и то многое хорошее, что сделал Давид. Но скажу, что не меньше написано и о плохих делах Давида. Мы стараемся всегда скрыть свои плохие стороны, а говоря о детях своих, мы рассказываем только хорошее. Но Бог не скрывает от нас недостатки Давида, мужа по сердцу Божию, а наоборот, открывает их до мелочей. И знаете, для чего Бог это сделал? Да потому что Господь знал, что в 21 веке будем жить мы, и для нас нужен будет пример. Нам нужны будут наставления, учения, обличения и пример Давида. Это бесценные уроки чужих ошибок. Уроки для нас с вами. И не один, а множество. Вот только вопрос. Сумеем ли мы, жители 21 века, извлечь из этих библейских уроков правильные выводы? Сможем ли мы, глядя на чужие ошибки, не делать или избегать своих? А если уж сделал, то как их исправить? Как остановить грядущие последствия? Как сделать так, чтобы горький плод был как можно меньше? Если невозможно избежать вовсе, как не упустить возможность исправить? Бог не скрывает сведения о последствии греха, но четко и ясно открывает для людей установленный закон благословения и проклятия, о котором мы с вами уже говорили в самом начале нашей темы. «Отец, стань священником, главой в доме своем». Закон благословения и проклятия существует независимо от того, согласны мы с ним или нет, верим ли мы, что он есть, или не верим. Закон этот работает и сегодня. Нужно сказать, что неспроста или волею слепого случая были в жизни Давида такие потрясения и скорби. Все они были следствием чего-то сделанного раньше, греховного. Мы много радиопрограмм посвятили Давиду и его семье, И скоро мы уже расстанемся с Ним, хотя примеров, как положительных, так и отрицательных, можно еще много находить для того, чтобы извлекать уроки для нашей повседневной жизни. И коль нам предстоит расставание с Давидом, то давайте еще раз быстро пройдем по жизненному пути этого великого человека. Давид — это пастух, помазанный в цари. Давид — это наименьший сын, с которым не считались в семье. Давид — это победитель в рыцарском поединке. Да, это тот Давид, победивший Голиафа, но взявший для себя заклятое оружие своего противника. Оружие, посвященное идолу, принес его в свой шатер, и меч Голиафа впоследствии стал косвенным виновником смерти многих священников. Давид — это выдающийся военачальник и попавший в немилость к царю беглец. Затем царь и грешник, преступник закона, позволивший себе непозволительное отношение с Версавией и убивший Урию, правда, чужими руками. Жизнь Давида — это войны и победы над врагами Израиля, а также необдуманное обращение с оккультными предметами, от которых тоже не отказался Давид. За все прегрешения, за все отступления от закона Божия пожинал Давид плоды в своей жизни». Много раз Давид стоял перед выбором, как и мы с вами. Дальнейшая наша жизнь зависит от нашего выбора. У нас сегодня есть время делать выбор. У Давида уже выбора нет. И потому можно сегодня нашу радиопрограмму назвать так – упущенная возможность. Потому что для Давида возможность что-то исправить была упущена. Но чтобы нам с вами не упускать хорошие возможности, давайте поучимся на уроках Давида. «Он должен заплатить вчетверо». Так гласил приговор, который невольно вынес себе Давид, слушая пророка Нафана, и этот приговор должен был исполниться. Четверым его сыновьям предстояло погибнуть, и каждый из них умер и за грех своего отца. Постыдное преступление своего первенца Амнона Давид оставляет без наказания и обличения. Помните, ведь по закону Моисея всякие сексуальные отношения вне брака карались смертью, а противоестественность греха Амнона удваивала его вину. Но Давид, сознавая себя виновным, не смог по справедливости наказать преступника. Позвольте мне здесь сделать маленькое отступление от истории Давида и посмотреть на нас самих. А ведь это правда. Это правда. Как часто бывает, что, видя какие-то нехорошие действия в наших детях, мы видим в них наши собственные грехи молодости. И это не дает нам силы обличить их, остановить их, ведь мы сами делали то же, то, что видим сегодня в наших детях. Вот это и есть первая возможность, но упущенная. Упущенная еще тогда, когда детей твоих не было, а был ты, был твой грех и упущенная возможность не делать грех. Чувствуя себя виновным в таком же преступлении, у отца нет ни силы, ни совести наказать провинившегося сына. Так было в жизни Давида. Так, может быть, лучше раньше выучить урок Давида или предложить этот урок своим детям, чтобы не упустить возможность. Поймите, отцы, сегодня Библия помогает нам в этом вопросе. Ты знаешь... Ты помнишь, что ты делал в молодости, то, о чем сегодня сожалеешь? И вот теперь то же делает твой сын. Послушай совет. не спеши стучать кулаком по столу, кричать не позволю, так что соседи слышат твой гнев. Но открой библейский текст о Давиде и покажи своему сыну, расскажи ему о последствиях греха. Поговори к сердцу сына, со Словом Божьим в руках поговори, не своим отцовским авторитетом, не своим кулаком или громким голосом, но поговори к сердцу сына, со Словом Божьим в руках поговори, но никогда не оставляй без внимания действия своего чада, особенно греховные или ведущие ко греху, не упускай возможности исправить, иначе будет поздно. Здесь Давид дает для нас хороший урок. Помните Амнона? Он жил в атмосфере вседозволенности. Он стремился удовлетворить каждую свою прихоть, не считаясь даже с требованиями Божьими. Отец Давид позволял ему это. Никаких радикальных мер не предпринял он, чтобы как-то перевоспитать своего сына или к тому, чтобы, ну, хотя бы извинился перед Фамарию. На страницах Библии ничего об этом не написано. Мало этого, он и к остальным своим сыновьям, даже до Адонии, он ничего не предпринимал, но позволял им делать все, что они хотят. Наверное, томил Давида грех, сделанный когда-то с Версавией. Потому и не мог он решиться на разговор с Амноном. Совесть не позволяла. Господь долго терпел великого грешника Амнона. 2 года ему были даны для того, чтобы он мог раскаяться. Но Амнон не воспользовался этой возможностью. Так и погиб, не обратившись, обреченный свое время предстать пред страшным судом Божиим. Неверность отца своему отцовскому и священническому долгу в семье, а также непокаяние сына стали причиной того, что Бог, отступив от семьи или детей Давида, позволил развиваться событиям естественным путем и не удерживал Авесолома. Когда родители пренебрегают своим долгом не допускать беззакония в семье, тогда Бог сам берется за это дело. Порой нам непонятны Божьи пути. Бог просто перестает сдерживать злые сатанинские силы, в огромном множестве обитающие вокруг нас, и когда отступает от нас Господня охрана по причине нашего греха, по причине нашей суеты. Помните, мы читали, а как они осуетились, то и предал их Господь. И вот когда отступает от нас Господня охрана, то образуется цепь обстоятельств, которые при содействии греха наказываются другим грехом. Образуется цепная реакция в духовном мире, проявляющая себя и в физическом, осязаемом нами мире. Пагубные последствия несправедливого попустительства Давида Амнону не исчерпались на этом, потому что именно с той поры началась другая проблема. Следующая трагическая история в семье Давида — это отчуждение между Авесоломом и отцом. Думаю, что после убийства Амнона и бегства Авесолома в Гесур, Давид почувствовал, что преступление его сына должно быть как-то наказано, поэтому он и не позволял ему вернуться в Иерусалим. Подобную ошибку совершают многие отцы, выгоняя своих провинившихся сыновей из дому или лишая их общения с собою. Авесолом, лишенный общения с семьей, с отцом, который мог бы хоть чему-то доброму научить, учился, но далеко уже не Божьим постановлением, ведь вокруг него были язычники, далекие от закона Божия. Отцы, когда вы лишаете ваших детей общения, да, они виновны, может быть, и перед вами, и перед Богом, но когда вы их лишаете общения, вы отдаете их на воспитание в далеко не лучшие руки. В конце концов, Давид, увидев свою ошибку, разрешает вернуться Авессалому домой. Но отцовская гордость, которой так много и у современных отцов, не позволяет встречу сына и отца. Однако неразрешимые проблемы, с которыми пришлось столкнуться царю, от этого не уменьшились, и вскоре, вопреки ожиданиям, обострились. Народ увидел в Авессаломе не преступника, а героя. И, пользуясь этим, Авессалом начал завоевывать сердца людей. Его внешность вызывала у людей восхищение. Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, так говорит Библия, как Авессалом, и столько хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Неразумие проявил отец, оставляя честолюбивого, порывистого, пылкого Авессалома в немилости в течение стольких лет. Это была следующая упущенная возможность со стороны Давида. Решение Давида не допускать к себе Авессалома привело к тому, что народ стал сочувствовать Авессалому. Хотя, благодаря Иоаву, Авессалом снова был допущен к царю, он, невзирая на кажущееся примирение, стал вынашивать или взращивать честолюбивые замыслы. Посеянное семя в землю обязательно прорастет. Посеянное в сердце Авессалома за 4 года в изгнании и 2 года под домашним арестом не только проросло, времени было довольно много, а стало цвести, и как всякий цветок опыленный приносит плод по роду своему, так получилось и в жизни Авессалома. Семя, посеянное когда-то Давидом, политое и удобренное всякими советниками, даже языческими, проросло в Авессаломе и зацвело. И как на цветущее дерево слетаются мухи, пчелы и разные бабочки, так слетелись люди и к Авессалому. Имея колесницы, коней, 50 скороходов, он возомнил себя едва ли не царем. Как всякое ложное учение скрывает свою ересь, так и обольщенный Авессалом стал скрывать что-то в глубине своей души. 2 года, может быть и больше, кто-то взращивал, поливал, удобрял маленький горький корень. Втайне от всех Авессалом когда-то разрабатывал план операции «Амнон». Но была ли это тайна от всех? Помните, как к Давиду подошел племянник Ионадав, друг Амнона, а потом советник, да-да, советник Авессалома. Он подошел к Давиду, когда весть о смерти сыновей принесли, и говорит: «Не смущайся, царь, не все сыновья умерли, только Амнон». Знал Ионадав план Авессалома, а может быть, даже и главным режиссером был дерзкого братоубийства. И вот в тайных глубинах Авессаломовой души на этот раз стал готовиться другой план под названием «Давид», по сравнению с которым история с Амноном выглядела уже не более чем детской игрой. Там была просто семейная драма, хотя и закончилась смертью брата. И вот теперь новая операция становится операцией государственного значения. А Давид, в это время помня свой грех, нарушение закона Божия, чувствовал себя скованным. Везде смелый и решительный, он был неуверенным и подавленным в отношении детей. И опять Давид упускал возможность что-то исправить. И разослал Авессалом лазутчиков во все колена Израилевы, сказав: Когда вы услышите звук трубы, то говорите: «Авессалом воцарился в Хевроне». С Авессаломом пошли из Иерусалима 200 человек, которые были приглашены им, и пошли по простоте своей, не зная, в чем дело. Во время жертвоприношения Авессалом послал и призвал Ахитофела, гилонянина, советника Давидова из его города Гила, и составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авессалома. И вот здесь появляется очень интересная личность. Прибыв в Хеврон, Авессалом немедленно призвал Ахитофела, одного из главных советников Давида, человека, чья мудрость была общепризнана и с чьим разумным мнением считались, как со словами прорицателя. Ахитофел присоединился к заговорщикам, и его поддержка давала все основания надеяться на успешное завершение этого предприятия. Его участие в заговоре привлекало много влиятельных мужей по всей стране. Когда зазвучали трубы, сигнал к началу восстания, заговорщики, поддерживавшие царского сына, повсюду стали уверять, что Авессалом стал царем, и множество народа присоединилось к нему. Время нашей радиопрограммы перешло уже во вторую половину, а нам еще нужно побывать на сражении двух армий — Давида и Авессалома. И потому мы оставим подробности советов Ахитофела и Хусия, не будем вникать во все подробности происходящего на кровле царского дома, за это ответит еще Ахитофел на Божьем суде. И Авессалом тоже, хотя они при жизни получили уже свое. И коль уж перед нами появился этот злопамятный человек Ахитофел, десятилетия носивший в себе ненависть к Давиду за Версавию, она была ему внучкой, то хочу кое-что сказать вам, отцы. Мы по причине нашей ограниченности иногда окружаем себя людьми, имеющими двойное лицо. Эти лицемеры могут годами быть рядом с нами, будут нам улыбаться, даже давать хорошие советы, но это только до того момента, когда мы по какой-то причине где-то что-то сделаем не так или упустим возможность сделать правильно. Давид упустил возможность воспитать правильно своего сына, и этим незамедлительно воспользовался Ахитофел. Не думаете же вы, что Авессалом перед тем, как воцариться, не советовался с Ахитофелом? Если у них не было совета, то с какой стати Авессалом призвал его к себе? Как мог знать Авессалом, что Ахитофел поддержит его? Лично я думаю, что там было намного все серьезнее. Авессалом, сын Давида, просто был исполнитель чужой воли, воли хитрого и лукавого Ахитофела. Дорогие отцы, когда вы не используете ваших священных возможностей в отношении детей, будьте уверены, этим воспользуются незамедлительно те, кто рядом с тобой. Твои первые помощники, ты знаешь, что они такие. Они уведут твоих детей из твоего дома, из твоей церкви. Они скажут твоему сыну, что отец-то твой нехороший. Все грехи твои откроют сыну твоему, да еще и больше добавят. И отвернут твоего сына от тебя. Отец, слышишь, отец, не лишай сына твоего, твоего отцовского воспитания. Не упускай эту возможность, дарованную тебе Богом. Помни, Ахитофелы всегда рядом с тобой. Чтобы они были рядом с тобой, об этом хорошо заботится тот, у кого задача украсть, убить и погубить. Так произошло в семье Давида. Там, где Давид не исполнил отцовский долг, это место и время заняли Ахитофелы, и Анадавы, и прочие советники, приведшие обоих сыновей Давида к смерти. Но Ахитофел — это не последний человек в очереди, принесший беду в семью Давида. Они еще среди окружения Давида, даже воюют за Давида, их время еще не пришло, но уже очень близко. Но прежде чем мы пойдем дальше, хочу подметить очень интересное сравнение, оно очень знаменательно. Когда Давид бежал из Иерусалима от мятежника Авесалома, он, как сообщает летописец, мы читаем об этом во второй книге Царств, 15 главе, перешел поток Кедрон. Евангелист Иоанн в 18 главе говорит, что Иисус сделал то же, когда вышел из Иерусалима и вошел в Гефсиманский сад, чтобы там молиться за нас. И мы сегодня, приходя к Иисусу, можем получить прощение и защиту от всякого проклятия и очищение от всякого греха. Но у Давида не было еще Христа, и он должен был сам молиться за себя и за своего сына. Дорогие отцы, если вы не будете приводить ваших сыновей к Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, поверьте, вам придется самим переходить поток Кедрон и в своем Гефсиманском саду переживать страдания за своих детей. Перейдя поток Кедрон, Давид пошел на гору для молитвы. Он шел и плакал. Что переживал Давид, знает только он. Что переживают сегодняшние отцы, когда лишаются своих детей, знают только они. Но с Давидом, после возвращения с молитвенного общения с Господом, произошла перемена. После ночной молитвы Давид уже ни на мгновение не сомневается, что он выиграет сражение, поэтому и решает идти вместе с войском. Но на правильное и здравое решение Давида поступили другие предложения. «Ты, Давид, должен остаться!» И привели веские аргументы. «Ты должен остаться здесь, в городе, а мы сами разберемся с твоим сыном». И Давид вынужден был согласиться с ними, к большому сожалению. Армия Давида состояла из трех больших полков. Отличные воины и верные слуги, опытные и закаленные в битвах. И библейский текст рисует нам следующую картину. «И стал царь у ворот, и весь народ выходил по сотням и по тысячам. Издревле священники благословляли воинов перед походами, вдохновляя их на победу. Но, проходя мимо Давида, солдаты слышали странный приказ, и приказывал царь Иоаву и Авесе и Ефею, говоря: «Сберегите мне отрока Авесалома». И все слышали, как приказывал царь всем начальникам об Авесаломе. Да, приказ был: «Сберегите мне отрока Авесалома». Но для генералов и офицеров, для этих воинов, Авесалом был всего-навсего враг, неприятель, мишень, и его нужно было уничтожить. А для Давида это был родной сын, часть его сердца, и он молил, просил, приказывал: «Сберегите мне отрока моего Авесалома». Потому что Давид созрел для покаяния, для примирения, для прощения и любви. Кому он мог открыть это? Кому он мог объяснить? Кто мог до конца понять все это? Думаю, что у Давида появилось жгучее желание еще раз встретиться с Авесаломом, и Давид хотел сберечь жизнь Авесалома для того, чтобы, наконец, открыть перед ним свое измученное и израненное противоречиями отцовское сердце, сказать то, что надо было сказать намного-намного раньше. «Прости меня, Авесалом, я так устал, я не хочу войны. Авесалом, я люблю тебя». Есть шансы, которые мы можем использовать во время благоприятное. Давид рассчитывал, что у него есть еще один шанс, и он исполнит свой священный родительский долг. Нам тоже часто кажется, что впереди еще годы, еще столько времени, но урок Давида говорит нам, что поздно воспитывать детей, когда они повзрослели, а порой уже и ожесточились. Или даже объявили нам войну, мы часто рассчитываем на последний шанс, которого может и не быть. Мы рассчитываем на последний шанс во время ожесточенной битвы. А на войне, как на войне, меч поедает то одного, то другого. Не успеешь глазом моргнуть, кого-то уже нет. Отцы, отцы, не доводите событий до критического момента, когда шансы уходят. «Сберегите мне отрока Авессалома», — приказывал и умолял Давид, пытаясь ухватиться за этот последний шанс, как за проплывающую соломинку. Сколько лет Авессалом был рядом с ним, сколько раз сын искал встречи с отцом, сколько раз сын стучался в двери отца, сколько шансов Бог давал Давиду, чтобы решить эти главные проблемы в его сердце, в его жизни, в его семье. Но эти шансы были безвозвратно потеряны. И вот последний. В глубине сердца Давид, я думаю, лелеял надежду осуществить то, что пытался в свое время осуществить Авессалом. Добиться встречи, обыкновенной встречи. Я скажу Авессалому все, что накопилось в моей душе за эти годы. Это будет последнее сражение, последняя грязная страница в летописи дворца, после которой начнется новая, мирная, благословенная жизнь. Я сниму маску, я открою свое сердце, я покажу сыну, какой глубокой и безграничной может быть отцовская любовь. Сберегите мне отрока Авессалома. Давид, отец, умолял всех. Пощадите сына, спасите Авессалома. Но дело в том, что среди войска был Иоав. Кстати, скажу, они есть и сегодня рядом с нами. Иоавы не забывают выжженные поля. Для Иоава самое главное, чтобы в стране был мир. Он отвечает за это. И он сделает все, чтобы наступила тишина. Любой ценой, даже жизнью твоего сына, чтобы не было больше пожаров. Иоав — это закон, это суд, это служба безопасности, и когда за дело возьмутся они, а не ты, бесполезно просить: «Сберегите мне сына». Поздно. Они честно выполнят свою работу, и твоего сына ждет суд, тюрьма, наказание, а может быть, и смерть. Как хочется закричать: «Давид, иди сам, и ты найдешь сына! Не оставайся в городе! Иди, и ты сможешь спасти его!» Но уже поздно. Время ушло. Шанс упущен. Упущена возможность для Давида. Дорогие отцы, не доводите ваши отношения с детьми до такого состояния, когда ваши отношения между сыном и отцом должны вмешиваться Иоавы и их службы. В этом была последняя ошибка Давида и упущенная возможность спасти Авессалома. Вот такие уроки Давида. На собственном опыте Давид узнал, как труден путь того, кто отдаляется от Бога. Он почувствовал на себе осуждение, которому подлежит нарушитель закона. Он пожал плоды своего беззакония, и вся душа его была полна тревоги за вождей израильского народа. Останутся ли они верными Богу? Будет ли сын его, Соломон, повиноваться закону Божьему, опасаясь тех грехов, которые подорвали авторитет его отца, отравили его жизнь и обесславили Бога? Давид знал, для того, чтобы Соломон мог в своем высоком положении успешно противостоять искушениям, ему необходимо смирение, незыблемая вера в Бога и бесконечное, неусыпное внимание к своим поступкам. Ибо Высокопоставленные люди всегда становятся особенным предметом внимания и коварных уловок сатаны. Обращаясь к сыну, уже признанному наследнику престола, он сказал: «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мысли. Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, он оставит тебя навсегда. Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай». Когда Давид почувствовал приближение смерти, его сердце по-прежнему было отягчено заботами о Соломоне и Израильском царстве, благословение которого в такой значительной степени зависело от верности царя. И завещал он сыну своему Соломону, говоря: «Вот я отхожу путь всей земли. Ты же будь тверд и мужествен, и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями Его и соблюдая уставы Его и заповеди Его, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься, чтобы Господь исполнил слово свое, которое Он сказал обо мне, говоря: если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить передо мною в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом». Последние слова Давида – это песнь надежды, высочайшего принципа и бессмертной веры. Слова Давида, сына Иисеева, мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Иаковлева и сладкого певца Израилева. «Дух Господен говорит во мне, владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божием. И как на рассвете утра, при восходе солнца на безоблачном небе, от сияния после дождя вырастает трава из земли, не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил Он со мною, твердый и непреложный. Не так ли исходит от Него все спасение мое и все хотение мое?»
Такої ніжності дає. охоче лине в небеса. Такі Бог робить чудеса.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-7826 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями, и надеюсь, что это только будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм и их качества. Напоминаю, что программу «Мир вам» вы можете слушать с 9 различных радиостанций как в Америке, так и в Европе 12 раз в неделю в разные дни и часы. А на этой волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-7826, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустынович. До встречи, друзья!
Бывает трудно на пути, что слеза невольно заплести. Непослушную смахнем рукой и вздохнем порою тяжело.
нужно в нашей жизни дни, что не можем радоваться мы. И порою сердце так болит от недобрых слов и от обид. Сверкает город золотой, радость не вперед, вперед иди, и не унывай ты на пути. Только знай, что в радости в беде Иисус идет с тобой везде.
Радость.